Лекторий «Прямая речь» представляет. Леонид Млечин, Лаврентий Берия.
Мужественные вы люди, знаете, что ничего хорошего сегодня не расскажу, а пришли. Вот когорта мужественных. Мой отец в 53-м году после окончания института уехал во Владимир, работал там в открывшейся тогда молодежной газете, сидел выходной день на футбольном поле, смотрел за игрой, а сбоку, как положено, было огромные портреты членов президиума ЦК КПСС. И он мне говорит: вдруг я вижу, как подходят рабочие, и портрет Лаврентия Павловича Берии стаскивают вниз. И я, говорит, просто обмер, понял, что-то происходит. А вокруг, кроме меня, никто этого не заметил, потому что футбольная игра была куда значительно важнее. А еще лучше мне рассказывал покойный Георгий Ильич Мирский, наш выдающийся востоковед. Он в тот день был где-то вообще далеко, какой-то рабочий пивной стоял. И вдруг по радио передают, что арестован враг народа Лаврентий Павлович Берия. И стоявший рядом с ним такой рабочий пожилой взял кружку с пивом, поднес к губам и сказал: «Хрен ты, Лаврентий Павлович, теперь свеженького пивка попьешь». И все. И вся реакция. Через день после ареста во всех газетах пошли статьи, что враг народа, чудовищное существо, преступник, британский шпион. И ни один человек в стране не удивился. Только что носили его портрет. Только что пели песни, восхищенные Лаврентия Павловича. Годами этот человек ходил в высшее руководство страны. И ровно счетом никого не удивил, что в один день он стал врагом. Такая у нас традиция. Сегодня руководитель, завтра преступник. И ровным счетом никого этого не удивляет. Пленум ЦК КПСС собрали. А после ареста Берии руководители страны стали объяснять партийному руководству. И огромное число людей, которые только что у Лаврентия Павловича с руки кормились, его выкормыши, те, кто шапку ломал за три версты, кто на коленях к нему полз, все спешили на трибуну сказать: какой он негодяй, еще всем слова не дали. Так писали письма в ЦК КПСС, что не дали мне слова, позвольте вот в письменном виде с мое тоже обвинительное заключение к делу приобщить. В этот раз они точно не ошиблись. Лаврентий Павлович вполне, в принципе, заслуживал того, о чем они говорили. Но обвинили-то его в том, к чему он отношения не имел. Что он британский шпион, что он работал на мусаватистскую разведку, что хотел свергнуть советский строй. Ей-богу. Вот уж Лаврентий Павлович еще никогда не делал. И британским шпионом не был. И на мусаватистов не работал. И советский строй свергать не собирался. Но как было предъявить ему обвинение в том, что он реально свершил? Ведь то, что он делал, было частью советской системы. Он был рьяным исполнителем того, чего от него требовали. Как же было об этом сказать? Следствие поручили прокурор СССР Роман Андреевич Руденко. Он спросил: а в чем будем обвинять-то Лаврентия Павловича? Он говорит: как в антипартийном поведении. Ну, Роман Андреевич все-таки долго уже был на юридическом поприще, уже был знаком. Он говорит: ну, нет в Уголовном кодексе такого преступления. Стали придумывать. Ну, значит, вспомнили дамские истории. На всякий случай обвинили в изнасиловании, потому что по тогдашнему законодательству это расстрельная статья. Ну, стали кое-что вытаскивать. Но полностью обвинить Лаврентия Павловича в том, что он на самом деле совершил, рука не повернулась. Хотя огромное составили обвинительное заключение, но оно оставалось секретным все десятилетия советской власти. Потому что даже в том урезанном виде, в котором в 1953 году отдел административных органов ЦК КПСС и Союзная прокуратура подбирала материалы, относящиеся к делу Лаврентия Павловича, казалось невозможным показать, потому что это было существо советской жизни. Жизнь Лаврентия Павловича могла сложиться по-другому. Он точно был одаренным человеком. В отличие от многих своих коллег по Политбюро, потом по Президиуму ЦК, он точно был человеком со способностями. В нем были и лидерские качества. Он всегда хотел быть первым, всегда и во всем. Он хотел учиться. Односельчане собрали ему деньги, чтобы он отправился учиться. Он бы мог стать хорошим архитектором. У него были для этого данные. Но революция, гражданская война, закипели страсти. В Баку, где он учился, создался независимый Азербайджан. В Баку появилось свое правительство, своя служба государственной безопасности. И большевики, к которым Берия примкнул рано, поручили ему дело, которое не всякому поручишь. Проникнуть в контрразведку независимого Азербайджана и разузнавать, что там происходит. Не каждому доверишь, и не каждый возьмется. А Лаврентий Павлович взялся. И это потом ему дорого обойдется. Потому что не любившие его люди, а многие его не любили, потом 20-е, 30-е годы будут говорить, что он на самом деле был агентом-двойником, не только на большевиков работал, а на мусаватистскую власть, еще на британскую разведку. Лаврентий Павлович будет писать письма, обращаясь к человеку, который курировал все за Кавказе, Серго Орджоникидзе, члену Политбюро и близкого тогда к Сталину человеку, что как же так, Серго, вы же знаете, что я выполнял только решение партии, напрасно меня обвиняют. Это будет долго висеть над ним. Хотя с каждым из тех, кто неосмотрительно в 20-е и начале 30-х годов об этом высказывался, Лаврентий Павлович потом отдельно разберется. Когда нам недолго просуществовавший Азербайджан, недолго самостоятельность Азербайджана продолжалась недолго, Лаврентия Павловича взяли в ЧК. И в органах государственной безопасности он нашел себя. Он очень быстро продвигался в должности, потом его перевели в Тбилиси, он возглавил грузинское ГПУ, потом вообще госбезопасность Закавказья. Некоторое время до образования, до принятия новой конституции сталинской, стоило объединение закавказских республик, Азербайджан, Армения и Грузия. Там были единые партийные органы и органы госбезопасности. И Лаврентий Павлович, будучи молодым человеком, а он 899 года рождения, возглавил всю ГПУ Закавказья и проявил себя. Приехал Иосиф Виссарионович Сталин отдыхать. И вдруг кто-то вроде как стрелял в него. И Лаврентий Павлович бросил грудь, подставил под пули. Защитим товарища Сталина. Что там произошло и как, выяснить не удалось, потому что пограничники, человек, который лежал вроде как за пулеметом, застрелили раньше, чем кто-либо успел подойти и выяснить, как он туда попал и кто он такой. Но проявил себя. Понравился Сталину. И возглавил партийную организацию Закавказья. То есть он стал одним из крупных партийных работников. И рос по партийной части, зачищая это пространство, высоко ценился Сталином. Вот почему. У Лаврентия Павловича с самого начала была репутация человека, который, если возьмется, то сделает. Любыми усилиями. В этом была его сила. Потому что, другие люди, они как-то прикидывали, вот цель, оправдывает ли она средства, стоит ли вот ради этой цели, жертвуют жизнями людей. Для Лаврентия Павловича так вопрос не стоял. Ничто не имеет значения. Любыми средствами исполнить указания вождя. А вождю это было приятно. И в 1938 году Лаврентию Павловичу Берию поступает предложение, не вождецкое в тот момент, и скорее его огорчившее, пойти первым заместителем к наркому внутренних дел Николаю Ивановичу Ежову. Огорчило оно вот почему. Потому что переход с партийной работы в министерство – это даже как бы кажется, что повышение в союзное министерство, на самом деле конец карьеры. Потому что из министерства в советское время уже на партийную работу, как правило, не возвращали. И Лаврентий Павлович загрустил. Вот он осенью 1938 года переехал в Москву, Никита Сергеевич Хрущев, который высоко ценил, нравился Лаврентию Павловичу. А Лаврентий Павлович был душа человек в ту пору. И когда он приезжал из-за Кавказа, и сейчас люди приезжают из-за Кавказа не с пустыми руками, а уж те времена только совсем не с пустыми руками были. И встречал, и принимал, и нравился, умел понравиться. И Никита Сергеевич его поздравил. Он говорит, а что ты меня поздравляешь? Ты пошел первым замом. Но очень быстро Лаврентий Павлович понял, что его первым замом взяли с перспективой.